Антон Панарин. «Восхождение плотника». Том 3. Глава 1. Адреналин хлынул в организм бурным потоком, заставляя все тело мелко дрожать. Это был не столько страх, сколько готовность бежать или сражаться. Правда, убежать я бы не смог при всем желании. Ноги будто приросли к мху. Я стоял и смотрел, как огромная коряга летит ко мне на огромной скорости, сминая кустарники и ломая молодые деревья. «Ну давай, падла!» — прошептал я, нервно улыбнувшись, и сжал рукоять ножа крепче. Леший, не сбавляя скорости, добежал до меня и резко замер, занеся когтистую лапу над головой. Его зеленые глаза уставились на меня, а свистящее дыхание обдало мое лицо ароматом, похожим на облепиху. Он просто стоял и пялился на меня, скаля зубастую пасть. А я смотрел на него, думая, что дальше делать. Ударить? Или, как советовал Тарас, замереть и не двигаться? Пульс стучал в висках, пальцы на рукояти ножа побелели от напряжения, и я заставил себя разжать хватку. Медленно, по одному пальцу. Если нож мог бы убить того же медведя при огромной удаче и куче «если», то против лешего он был бесполезен. Полоска стали не может причинить ему вреда, как бы я ни старался. Я разжал пальцы и выронил нож в подстилку из мха. Леший разинул пасть так широко, будто собирался откусить мне голову, и заревел, что было сил. Его вопль был полон боли и злобы. От него у меня даже в ушах запищало. «Убьешь меня, а через недельку и сам подохнешь, пенек трухлявый», — произнес я, сверля лешего взглядом. Сучковатые зубы клацнули у моего носа, но я не отвел глаз. Продолжал смотреть в зеленые огоньки до тех пор, пока леший не дернулся и не подался назад. Он сделал пару шагов прочь, а после со всего размаха ударил кулаком в 30-метровую ель, отчего она переломилась пополам, словно тростинка, и с грохотом рухнула на землю. Леший отвернулся и пошел прочь, оставив меня в гордом одиночестве. «Психованный!» — выдохнул я, чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Руки тряслись, колени подрагивали мелкой дрожью, которую я никак не мог унять. Во рту пересохло так, что язык прилип к небу. Я медленно наклонился, поднял нож и, не оборачиваясь, пошел туда, где, по всей логике, должен был располагаться алтарный камень. За спиной протяжно скрипнуло дерево, а после снова наступила тишина. Рассвет стал пробиваться сквозь тучи бледно-розовой полосой, окрасив верхушки сосен. Я шел уже третий час, если верить внутреннему хронометру, спотыкаясь о корни и мшистые кочки. Было самонадеянно думать, что я смогу преодолеть 10 верст за жалкий час. Чертов лес представлял из себя непроходимую полосу препятствий. Хорошо, хоть леший отступил. Спустя еще час сосны расступились, и я вышел на поляну размером с деревенскую площадь. Впереди стояли дубы. Тарас не соврал, они были другими, настолько другими, что я замер на краю поляны и несколько секунд просто стоял, забыв про стаместку за поясом, про горшочек с живичной смолой в котомке и про то, что нужно сделать. Кривые деревья с узловатыми толстенными стволами в три обхвата и корнями, вздымающимися из земли могучими переплетениями. Кора на этих дубах была белой, словно побеленные стены хрущевки, в которой я прожил первые 20 лет прошлой жизни. В сером утреннем полумраке стволы слабо светились, испуская мягкое молочное сияние, отчего казалось, что деревья окутывает туман. Всего было 12 дубов, и они стояли кругом, образуя почти правильное кольцо. Даже расстояние между стволами было одинаковым, будто их высадил педантичный ландшафтный дизайнер, вооруженный рулеткой и лазерным нивелиром. А в центре кольца возвышался камень, плоский, серый, по пояс высотой с ровной верхней гранью. Это был гранит, плотный и тяжелый, с мелкозернистой структурой. Я подошел ближе и увидел зарубки. Три глубокие отметины, расположенные треугольником на верхней грани камня, каждая размером с мою ладонь. Края рваны, выбитые чем-то, что не имело отношения к зубилу или каменотесному инструменту, будто тот волхв работал топором. И в каждой зарубке торчали маленькие темные костяные клинья, вбитые заподлицо с поверхностью камня. «Твою мать!» — выругался я, поняв, что в каждой руне вбито по три клина, а значит, у меня будет чуть больше полутора минут на каждый из них, а не пять, как я рассчитывал первоначально. Я обошел камень слева, как и рекомендовал Ленька. Осмотрел каждую зарубку, щурясь в предрассветных сумерках, и жалея, что у меня нет ни фонарика, ни хотя бы лучины. Первые клинья сидели на южной грани. Символ на поверхности камня напоминал спираль, перечеркнутую зигзагом молнии. Зарубка глубокая, сантиметров пять, с рваными краями, выбитыми явно одним мощным ударом. Клинья сидели под углом, градусов 15 к вертикали. Это означало, что их забивали наискось, справа налево, с расчетом на то, чтобы их было крайне сложно вытащить. Если тянуть вертикально, он заклинит, как косо вбитый дюбель в кирпичной кладке. Нужно поддевать по траектории забивания справа налево, повторяя угол, иначе кость сломается и останется в камне навсегда. Сама кость была темной, почти черной, с маслянистым блеском, какой бывает у пропитанного битумом дерева. От клиньев шло тепло и аромат гнили, от которого хотелось тут же зажать нос и сделать пару шагов назад. Второй символ расположился на восточной грани. Выглядел он как перечеркнутый круг, похожий на знак запрета, какие вешают на стройки перед опасной зоной. Зарубка мельче, сантиметра три, аккуратнее, будто волхв здесь работал тщательнее или просто набил руку после первого удара. Клинья сидели ровно, почти вертикально, утопленные заподлицо с поверхностью камня. И поддевать их будет сложнее всего, потому что стамески практически не за что зацепиться. На стройке подобные задачи решаются перфоратором и зубилом, но здесь мой инструментарий ограничивался плотницкой стаместкой и парой рук, которые, хвала живи, перестали трястись с голодухи еще пару недель назад. Третий символ обосновался на северной грани алтарного камня, и на его поверхности угадывалось перевернутое дерево, корнями вверх, кроной вниз. И здесь меня ждал сюрприз. Клин был надломлен. Верхняя часть кости треснула пополам, и из трещины сочилась темная, едва видимая в предрассветном свете струйка дымки, поднимавшаяся вверх и тут же рассеивавшаяся в холодном воздухе. При этом весь камень украшали подтеки чего-то черного и вонючего, словно деготь. Скорее всего, это та самая обратная жива, отравляющая округу, о которой говорила Пелагея. Жаль, в этом мире нет Гринписа, а то бы они нашли чертова волхва. И днем и ночью проводили протесты возле его жилища, пока тот не повесился бы со стыда. За это время ядовитая дрянь пропитала все вокруг, от корней деревьев до грунтовых вод. И леший, питающийся живой рощей, медленно сходил с ума от боли, как человек, которого травят мышьяком малыми дозами. Справа у корней дуба белели человеческие кости. Скелет лежал на боку, частично утопленный в мох. И по обрывкам длинного балахона можно было догадаться, что передо мной то, что осталось от волхва. По крайней мере, так мне показалось. Однако при ближайшем рассмотрении стало ясно, что его бедренные кости использовали для изготовления клиньев. А значит, волхв все еще жив и где-то бродит, если его, конечно, не прикончил леший. Дуб над останками был угольно-черным от корней до первой развилки. Кора отслоилась кусками, обнажив прогнившую древесину. Я отвел взгляд от костей и вернулся к алтарю. Раскрыл горшочек с живичной смолой и намазал ладони толстым слоем. Настолько толстым, что мне стало тяжело удержать в руках стамеску, так как она все время выскальзывала. Да уж, веселая меня ждет работенка. Зеленая маслянистая пленка живицы легла на кожу, пощипывая трещины на пальцах и ладонях. Пелагея говорила, что живичная смола создаст барьер, через который отравленная жива не проникнет в тело в течение 15 минут. А значит, нужно торопиться. Я схватил покрепче стамеску и подошел к южной грани. Лезвие нашло щель между правым краем кости и каменной стенкой зарубки. Зазор был меньше миллиметра, на глаз практически неразличимый, но кончик стаместки его нащупал. Я надавил на стаместку плавным нарастающим усилием, вкручивая лезвие в щель, раздвигая материал, а не ломая его. На реставрации нас учили, что сила без контроля превращает ремонт в разрушение. И за 45 лет этот принцип спас столько конструкций, что хватило бы на небольшой музей. Камень ответил мгновенно. Вибрация, которую я едва ощущал, стоя рядом с алтарем, подскочила в разы. И гул, доносившийся из глубины каменной толщи, стал таким низким и утробным, что у меня заныли зубы, а в переносице возникло давление, как при погружении на глубину. Алтарь загудел, и гудение это не было похоже ни на один звук, который мне доводилось слышать на стройке, хотя перфораторы, отбойные молотки и вибропогружатели я слышал чаще, чем музыку. Нота была живой и злой, как будто камень предупреждал «не трогай». Смола на ладонях внезапно стала теплеть, доходя до нестерпимого жара, будто я окунул руки в кипяток. Пелагея могла бы и предупредить о таком эффекте. Больно так, что хочется бросить чертову стаместку. Но пока барьер работал, я, скрипя зубами, продолжал выковыривать клин. Вот только он сидел в камне, как ржавый болт в бетоне, который проторчал в плите лет 20 и прикипел к арматуре намертво. Я сменил угол, наклонил стаместку правее, вспоминая траекторию забивания, наискось 15 градусов от вертикали, и надавил снова точно по оси. Мышцы предплечья напряглись, стаместка скрежетнула по камню, и я почувствовал, как кость сдвинулась. Всего на волосок, на десятую долю миллиметра, но сдвинулась. И этого сдвига было достаточно, чтобы понять, клин пойдет, если не торопиться и не сломать лезвие. Стаместка скрежетала по камню, высекая мелкую серую пыль, оседавшую на руках и на шее. Клин пошел медленно и неохотно, постепенно вылезая из отверстия. Белые дубы вокруг поляны дрогнули. Свечение в стволах мигнуло, как мигает лампочка при скачке напряжения. И на мгновение поляна погрузилась в темноту, чтобы через секунду снова залиться молочным светом, только тусклее, чем прежде. Из глубины бора донесся низкий и протяжный вой, от которого поджилки затряслись. Судя по всему, лешему стало больно от того, что я вытягиваю клин. А еще мне не нравится приближающийся грохот. Наверное, леший ломится сюда через чащу, сшибая подлесок. Я стиснул зубы и навалился на стаместку всем весом, упершись левой ладонью в край камня до упора. Клин выполз еще на миллиметр, на два, на три. Кость показалась над поверхностью камня. Темная маслянистая верхушка, от которой в холодный утренний воздух поднялась тонкая струйка черного дыма, похожего на дым от горящей изоляции, едкий и маслянистый. Я подцепил клин пальцами левой руки, стараясь не обломить кончик. Кость была скользкой от маслянистого налета и пульсировала в пальцах ритмичным биением, от которого к горлу подкатывала тошнота. Живичная смола на ладони шипела, вступая в реакцию с черной дрянью. И запах, поднявшийся от этого контакта, напомнил мне горелую резину, перемешанную с тухлыми яйцами. Коротким движением я выдернул клин целиком. Он вышел с чавкающим звуком, и в ту же секунду камень взвыл. Вибрация подбросила мелкие камешки вокруг алтаря вверх. Камешки зависли в воздухе на мгновение и рухнули на землю. Я сжал клин обеими руками, уперся большими пальцами в середину и переломил пополам. Кость хрустнула, и из места разлома брызнули черные капли, обжегшие запястья сквозь истончившийся слой смолы. Я швырнул обломки на мох подальше от камня, и земля приняла их. Мох сомкнулся над осколками, как будто втянул их в себя. Первый клин уничтожен. Вой в лесу стал ближе, и к нему добавился звериный рык и птичьи вопли. Деревья затрещали, их кроны заходили ходуном, осыпая мох желтыми листьями и мелкими сучками. Похоже, времени у меня практически не осталось. Не церемонясь, я поддел второй клин, за ним и третий. В какой-то момент думал, что стаместка обломится, но, к счастью, она выдержала. Обломил клинья и швырнул их в мох, после чего метнулся к восточной грани. Второй символ с перечеркнутым кругом было сложнее всего освободить, так как клинья там были утоплены заподлицо, без единого зазора, за который можно зацепиться. На стройке мы называли подобные задачи вынуть пробку из бетонной стены голыми руками. И решались они обычно одним способом – перфоратором в режиме долбления. Перфоратора у меня не было, зато была злость, адреналин, льющийся в тело литрами, и стамеска из хорошей стали, которую Древомир наточил так, что ею можно было бриться. Я обрушил лезвие на камень рядом с клином, высекая искру, и каменная пыль полетела в лицо, забивая глаза и ноздри. Я прищурился и продолжал долбить, выцарапывая неглубокую канавку вокруг кости, снимая камень миллиметр за миллиметром, как снимает штукатурку отбойный молоток, слой за слоем. Руки тряслись от напряжения, и каждый удар отдавался в костях тупой болью. Но канавка углублялась, обнажая край клина. Еще немного, и можно будет подсунуть лезвие. Я вогнал стаместку под клин, нажал, и кость выскочила из паза одним движением, как выскакивает пробка из бутылки, которую долго и безуспешно раскачивали, а потом она вдруг поддалась сама. Следом за первым клином я выбил и два других. Камень содрогнулся так, что я едва устоял на ногах. Мощная пульсация прошла через алтарь, через мох, через утрамбованную веками землю, через подошвы моих сапог и вверх по позвоночнику, заставив клацнуть зубы и на мгновение потерять равновесие. Дубы вспыхнули, белое свечение усилилось в десятеро, и поляна залилась таким ярким молочным светом, что я невольно заслонил глаза ладонью, боясь ослепнуть. Я преломил клинья один за другим и швырнул в мох. Смола на руках зашипела сильнее, и ее слой практически истаял из-за контакта с отравленной живой. Если я не уложусь в ближайшие пару минут, то ладони останутся без защиты, а отравленная жива потечет в каналы, а после меня будет ждать мучительная смерть. Почему я не рассматриваю вариант с сумасшествием? Да потому что леший попросту оторвет мне голову. Я обогнул камень, направляясь к северной грани, и замер. Между мной и третьим клином стоял леший. Он был больше, чем обычно. 3 метра высоты, а может и больше, потому что сутулая спина из переплетенных ветвей не давала точно определить его рост. Тело представляло собой переплетение живых ветвей, корней и коры, спрессованных в грубое подобие человеческой фигуры, вроде тех скульптур из коряк, которые ставят у входа в лесные санатории для отпугивания впечатлительных отдыхающих. Из массивных плеч торчали обломки сучьев, из сгорбленной спины пучками рос мох, а ноги были 2 узловатыми стволами, вросшими в землю поляны так глубоко, что мох вокруг них вздыбился буграми. Руки длинные и гибкие, как ивовые плети, свисали почти до земли, и вместо пальцев на концах ветвились тонкие корни, покрытые сырой землей. «Все это я уже видел». Но вот глаза лешего я словно узрел впервые. Сейчас они пылали багровым жаром, как расплавленная окалина на дне кузнечного горна. Очевидно, разум покинул лешего окончательно, и на меня смотрело существо, в котором не осталось ничего, кроме боли и ярости. Из-под растрескавшейся коры на груди и плечах сочилась черная густая жидкость, похожая на деготь. Точно такая же жижа вытекала из клиньев, когда я их разламывал. Она стекала по переплетенным ветвям тягучими нитями, капала на мох и шипела, оставляя после себя бурые проплешины на зеленом ковре. Дух леса гнил заживо, и вонь от него стояла невыносимая, хоть нос зажимай и беги прочь. Разинув огромную пасть, полную сучковатых острых зубов, он заревел и ударил длинной гибкой рукой с такой скоростью, что я услышал свист раньше, чем успел осознать происходящее. Корневые пальцы мелькнули в считанных сантиметрах над моей головой. Удар был такой силы, что порыв ветра растрепал мои волосы. Если бы он попал, то мой череп бы залил кровавым фейерверком всю поляну. «Делай после этого людям добро!» «Тьфу, ты ж не человек! Буратино недоделанный!» Сплюнул я, отскакивая назад.